рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» во второй части программы «Русские вопросы» Бориса Парамонова. Новая книга об Оренбурге. Впервые в эфире 3 октября 1996 года.
На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Русских вопросов», который назван сегодня по поводу американской книги об Оренбурге. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Недавно, этой весной, в Америке в издательстве Basic Books, отделение издательской фирмы HarperCollins, вышла книга об Илье Оренбурге, объемистая его биография, написанная Джошуа Рубинштейном. Книга эта называется сначала по-английски «Tangled Loyalties», подзаголовок «Жизнь и времена Ильи Оренбурга». С переводом этого титла мне пришлось повозиться. Вроде бы все ясно, а русского эквивалента не найти. В конце концов, я остановился на варианте «Верность путаника». Прямой смысл этого заголовка «Tangled Loyalties» – множественная, буквально запутанная лояльность. То есть тут фиксируется способность Оренбурга молиться многим богам. Скажу откровенно, что для меня эта особенность знаменитого писателя и журналиста является скорее его достоинством, нежели недостатком. Но я охотно допускаю, что тут возможно и другое, прямо противоположное мнение. И книга Джошуа Рубинштейна имеет дело главным образом как раз с этими самыми другими мнениями. Автор поставил себе целью, и это буквально реабилитировать Оренбурга. Читатель с советским опытом, привыкший думать об Оренбурге как о столпе отечественного либерализма и вообще как некоем культурном светоче, довольно неожиданно узнает, что репутация его на Западе сильно подмочена, что он считается здесь сомнительной фигурой. И особенно дурной славой Оренбург пользовался, как это ни дико звучит для нас, в еврейских кругах. Достаточно, например, сказать, что знаменитый премьер-министр Израиля Бен-Гурион назвал Оренбурга, я цитирую, «самым низким из всех живущих на земле евреев». Причина тут довольно простая, хотя обстоятельства, сложившиеся вокруг этого, весьма сложны. Долгие годы Оренбург считался замешанным в дело писателей и деятелей культуры, членов еврейского антифашистского комитета, арестованных в апреле 49 года, а в 52 году расстрелянных. Это был, так сказать, главный криминал. Но Оренбург и вообще вызывал, надо сказать, понятную настороженность в международных еврейских кругах по причине своего крайне необычного, можно сказать, уникального статуса. Он был полномочным культурным и едва ли не дипломатическим представителем сталинского СССР во времена, когда евреи в Советском Союзе подвергались всяческим репрессиям. Даже в самый разгар пресловутого дела врачей Оренбургу была вручена международная сталинская премия. Сталин как будто специально выставлял и подставлял его Западу как некоего особенно доверенного советника. По этому поводу у самого Оренбурга в мемуарах есть интересные воспоминания. Эйнштейн в Америке спросил у него, когда вы в последний раз виделись со Сталиным, и был крайне удивлен, когда Оренбург ответил, что вообще ни разу с ним не встречался. Сюжет обвинения Оренбурга в прямом предательстве слишком интересен и значителен, чтобы только вскользь упомянуть о нем. Поэтому процитирую соответствующие места из книги Джошуа Рубинштейна.
Наиболее серьезное обвинение выдвинул израильский журналист Бернард Тернер, утверждавший, что он встречался в сибирском концлагере с писателями Ицаком Фефером и Давидом Бергюсоном до того, как они были казнены. Тернер говорил также, что в этом лагере находился Перец Маркиш, но его он не видел, так как Маркиш содержался в изоляции внутри лагеря. О другом выдающемся участнике этого дела, Соломоне Лазовском, он был заместителем министра иностранных дел, Торнеру якобы говорили, что он покончил жизнь самоубийством, еще сидя на Лубянке. Главным свидетелем в процессе, обвинившим подсудимых в еврейском национализме и сионизме, был никто иной, как Илья Оренбург, утверждал Торнер. Он также приложил руку к аресту многих других евреев, в том числе своих родственников, несомненно, с единственной целью спасти свою шкуру. Он даже не поколебался выдать НКВД своего близкого друга Лазовского. Обвинения Торнера, пишет далее Джошуа Рубинштейн, полностью сфабрикованы. Еврейские писатели, арестованные по этому делу, содержались в полной изоляции до суда, состоявшегося в мае 1952 года, и суд над ними был закрытым. Академик Лина Штерн была единственной из подсудимых, сохранившей жизнь. В ноябре 1955 года она встретилась с Эстер Маркиш, вдовой поэта, и подтвердила, что Фефер был единственным из подсудимых, признавшим свою вину и давшим показания против других. Лазовский открыто выражал к нему презрение, как к свидетелю обвинения, а Перец Маркиш в страстном и красноречивом заявлении отказался признать правомочность суда. На суде не было вообще никаких свидетелей, так что разговоры об Оренбурге – абсолютная ложь. После того, как статья Торнера появилась во французской газете «Монт» от 22 августа 1957 года, Оренбург отправил в газету резкий протест. Выдвигать обвинения против кого-либо, основанные на выдуманных словах мертвых, которые не могут ни подтвердить их, ни опровергнуть – старый прием, писал Оренбург. Но я не могу скрыть своего удивления, что солидная газета «Монт», известная достоверностью своей информации, нашла возможным предоставить место инсинуациям из такого грязного источника.
Несколько позднее сходные обвинения повторил франко-еврейский журналист польского происхождения Леон Ленеман. Но, как пишет Рубинштейн, ничего нового он не сказал, а только вышел несколько узоров на канве Торнера. Из сенсационного характера фактов, сообщаемых в книге Джошуа Рубинштейна и мало или совсем неизвестных в России, во всяком случае в советские времена, нужно, несомненно, остановиться на истории о пребывании в Москве Голды Меир и о так называемой антисионистской статье Оренбурга, появившейся в «Правде» 21 сентября 1948 года. Рассказывая об этих событиях, Рубинштейн пользуется в основном книгой Мордехая Намира, секретаря тогдашней израильской миссии в Москве. Книга, кстати, так и называется «Миссия в Москву». Намир пишет, как отреагировали израильтяне на энтузиастический прием, оказанный им в Москве, когда они в субботу 11 сентября побывали на службе в московской синагоге.
Совершенно нервно истощенные от этого напряжения, мы вернулись в гостиницу, испытывая смешанные чувства. При всей нашей радости от того, что нам удалось воссоединиться с нашими братьями в России, в глубине сердца мы ощущали некоторую тревогу, подозревая, что бурное поведение московских евреев в синагоге перешло некие допустимые здесь границы, и что в действительности мы участвовали в событии, чреватом трагическими последствиями.
Далее пишет сам Джошуа Рубинштейн.
Оренбург разделял тревогу Намира, вызванную слишком бурной радостью московских евреев, и считал, что это не пойдет им на пользу, а, следовательно, нужно их предупредить. Через 10 дней после посещения израильтянами московской синагоги в «Правде» появилась его нашумевшая статья по поводу одного письма. Мордехай Намир оценил эту статью как произраильскую, но антисионистскую.
Я не буду подробно говорить об этой статье, тем более, что под рукой нет оригинала, и судить о ней я могу по английскому переводу в книге Рубинштейна. Я даже не уверен, так ли она называлась в оригинале. Основная ее мысль была та, что советские граждане любой национальности не могут обладать так называемой двойной лояльностью и ставить интересы той или иной национальной группы выше или впереди советского патриотизма. Оренбург подчеркнул, что СССР дружественно относится к созданию государства Израиль, что на первых порах было именно так, но не считая, что сионизм, движение евреев за возвращение на свою историческую родину, может решить их проблемы, в частности, жгучую проблему антисемитизма. Решение так называемого еврейского вопроса, как, впрочем, и всех национальных вопросов, лежит в дальнейшем победном развертывании социализма, в стирании национальных и всяких иных границ в единстве будущего социалистического человечества. В общем, в статье не было ничего особенного. Назвать ее враждебной к еврейству и якобы развязавшей антисемитскую кампанию в СССР никак нельзя, с чем вполне соглашается и Джошуа Рубинштейн. Тут говорить особенно не о чем, но вот какие интересные подробности сопровождали эту оренбургскую акцию.
Много лет спустя, пишет Джошуа Рубинштейн, Оренбург рассказывал Менахему Флаксеру, переводчику ряда его романов на идыш, при каких обстоятельствах появилась на свет эта статья. По словам Флаксера, Оренбург говорил ему, что Сталин был уверен в неизбежности войны с Соединенными Штатами. И хотя советские евреи героически сражались с Гитлером, но в этой будущей войне трудно рассчитывать на их лояльность, хотя бы потому, что у них масса родственников в Америке. Оренбург предполагал, что Сталин уже тогда, в 1948 году, подумывал о депортации евреев в Сибирь, но его отговорили члены Политбюро. указавший на то, что подобная акция, предпринятая почти сразу же после Холокоста, вызовет резко отрицательную реакцию во всем мире. Тогда Сталин решил обезглавить верхушку еврейской общины в СССР для того, чтобы припугнуть остальных. Эренбург рассказывал еще Флаксеру, что его вызвали в Политбюро, где с ним беседовали Каганович и Маленков, обратившиеся к нему с просьбой объяснить советским евреям, что их судьба навсегда связана с Советским Союзом. Но усилия Эренбурга были тщетными, продолжает Джошуа Рубинштейн. Еврейская община не отреагировала на его предупреждение. Через несколько дней после появления статьи Эренбурга праздновался еврейский Новый год, Рош-Шана. И московские евреи встретили в синагоге израильских представителей еще с большим энтузиазмом, чем 11 сентября. Громадная толпа с криками «На будущий год в Иерусалиме» сопровождала израильтян по улицам Москвы на их пути из синагоги до гостиницы. Мордехай Намир вспоминает, как один человек сказал ему: «Это ответ московских евреев Эренбургу».
Нужно ли говорить, что подобный энтузиазм отнюдь не способствовал отмене Сталиным уже выношенного решения о зажиме евреев? Эренбург же был здесь, конечно, ни при чем. Своей статьей он просто хотел напомнить советским евреям, в какой стране они живут и с каким вождем имеют дело.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В эфире очередной выпуск «Русских вопросов», который назван сегодня по поводу американской книги об Эренбурге. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Неудивительно, что в книге Джошуа Рубинштейна о Эренбурге так подчеркнут этот эпизод и вообще все подобные сюжеты, именно еврейские сюжеты. Как я уже говорил, основным заданием его книги, похоже, является реабилитация Эренбурга как раз в еврейских кругах. Это, конечно, вполне понятное и почтенное намерение, но, откровенно говоря, постоянное стремление автора подчеркнуть в связи с Эренбургом и в самом Эренбурге еврейскую проблематику иногда раздражает. Эренбург действительно был подлинным космополитом, человеком, прописанным в мировой культуре, и тянуть его в некое гетто вроде бы ни к чему. Кстати, первая глава книги Рубинштейна называется «Из черты оседлости в Париж». Это уж совсем к делу не идет. Ни в какой черте оседлости Эренбург сроду не живал. Он родился в Киеве, а детство и юность провел в Москве. Его отец был вполне ассимилированным евреем. Джошуа Рубинштейн как бы хочет сделать Эренбурга, этого изысканного парижанина, писателем на итиш. Это неверно и, повторяю, порой вызывает досаду. Но, сетуя подобным образом на автора, я вдруг вспомнил, что и сам написал однажды эссе об Эренбурге под названием «Портрет еврея». Действительно, Эренбург был очень чуток к этой проблеме. Он просто-напросто видел ее. Причем даже тогда, когда никто еще и не догадывался, какой трагедией обернется судьба еврейства в 20 веке. Молодой Эренбург еще до революции написал несколько стихотворений и поэм с еврейскими сюжетами. Но, конечно, главное, что он сказал по этому поводу, в его романе «Хулио Хуринита». В знаменитой главе, где Хуринита дает ученикам задачу выбрать из всех человеческих слов только «да» или «нет», все выбирают «да», и только еврей Эренбург говорит «нет». Возникает образ еврейства как некоего тотального нигилизма. Об этом следует поговорить подробно. Вот что писал Эренбург о евреях в статье 1925 года «Ложка дегтя», вошедшей в его сборник «Слезы Вертера» или «Белый уголь».
«Критицизм не программа, это состояние. Народ, фабрикующий истины уже третье тысячелетие, всяческие истины, религиозные, социальные, философские, фабрикующие их миролюбиво, добросовестно, не покладая рук, истины оптом, истины сериями, этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикатов. Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы».
С этими словами удивительно перекликаются слова великого еврейского философа Мартина Бубера.
В течение прошлого века еврей с его способностью к критике, сотрясая кумиры, не приготовил место Богу, а постарался самого Бога лишить какого бы то ни было места на земле. Вместо того, чтобы научить народы служить правде, а не фикции, еврейский критицизм внес свою лепту в то, чтобы заклеймить идею правды как непозволительную фикцию.
Еще одно высказывание Бубера.
Идея и стремление к целостности в национальном характере основывается на том, что еврей более способен усматривать связь между явлениями, чем отдельные явления. Он видит лес более подлинным, чем деревья, море более подлинным, чем волны, общину более подлинной, чем людей.
Это есть то, что в подлинной философии называется диалектическим мышлением. Определение диалектики у Гегеля, а не в советских учебниках Диамата. Диалектика – это процесс, в котором всеобщее отвергает формы конечного. Диалектическое мышление принципиально не может и не хочет на чем-либо остановиться. Истина, опять же у Гегеля, это система, тотальность, отдельных истин нет. 7 × 7 = 49 – не истина. Истиной в этом контексте будет таблица умножения в целом. Вот это и имел в виду Оренбург, говоря, что евреи отнюдь не обняются собственными же лозами и фабрикатами. Частная истина, выдаваемая за некую вечную сущность, уже не истина, а миф. Здесь мы вступили на поле современной семиологии, и нужно вспомнить Ролана Барта. Он говорит, что миф – это деполитизированное слово. Политику здесь нужно понимать предельно широко, как сложно структурированную систему социальных связей, как, если угодно, историю, вечно идущий процесс. В этом смысле, говорит далее Ролан Барт, миф есть попытка превратить историю в природу, или, в его терминах, антифизис в псевдофизис, то есть выдать частную истину нынешнего дня за вечный закон, свойственный уже природе, то есть самому бытию. В марксистской традиции, которой очень тяготеет Ролан Барт, к подлинному Марксу, конечно, а не к Юрию Насмитиным, такая мистификация и мифологизация называется идеологией. Семиология Барта – это современный способ разоблачения идеологических иллюзий. У Маркса, напомню, любая идеология всегда и только иллюзорна. Тут мы снова должны вернуться к Оренбургу и вспомнить о том, что он был не только еврей, но и человек очень левых взглядов, в общем, социалист. Отсюда и идет его верность Советскому Союзу. Это выразительный тип левого интеллектуала, в самом что ни на есть западном смысле слова. И у Ролана Барта мы находим очень интересные суждения о том, почему столь скуден и сух левый миф. Он пишет.
Можно предположить, что такое несовершенство связано с самой природой левизны. Это понятие при всей своей неустойчивости всегда определяется через отношение к угнетенным, пролетариям или жителям колоний. А слово «угнетенного» не может не быть скудным, монотонным, неопосредованным. Его язык соразмерен его нищете. Это всегда один и тот же язык, язык поступков. Роскошь метаязыка ему пока недоступна. Слово «угнетенного» практически не способно лгать. Ложь уже есть некоторое богатство. Чтобы лгать, надо что-то иметь, истины, формы для подмен. Угнетенный не способен до конца изгнать из вещей их реальный смысл, довести их до роскошного состояния пустой формы, открытой для заполнения обманчиво невинной природой.
Как же все это связать с Оренбургом и шире с евреями? Здесь вспоминается Маркс, вернее, трактовка Николаем Бердяевым Марксова понятия пролетариата, того самого угнетенного бедняка, о котором писал Барт. Бердяев говорит, что пролетарский мессианизм Маркса – это секуляризация древнеиудейского мессианизма. Можно говорить о тождественности этих двух ликов левого мироощущения – пролетария и еврея. При этом еврея нужно здесь брать сразу в двух смыслах – и как синоним всяческого угнетения, и как тип мудреца, превзошедшего и отвергнувшего любую конечную форму человеческой мудрости. И оба эти лика присутствуют, даже совпадают в левом мифе. Еврей, как и угнетенный вообще, отвергает то, что Барт называет превращением антифизиса в псевдофизис, истории в природу. Ему свойственна способность непосредственного переживания бытия, вне мифа, вне идеологии, если угодно, вне культуры, то есть прикосновение к тайне не слов, а вещей. В мемуарах «Люди. Годы. Жизнь» Эренбург писал, объясняя свой жизненный выбор, решение остаться в России, с Россией, с Советской Россией.
Возможно, что в прошлом существовали эпохи, когда художник мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от людей не вдохновенного костра, а повседневных жертв или отречения. Никогда меня не удовлетворяло созерцание. Мне хотелось не только размышлять над судьбами вымышленных персонажей, но и самому походить на них. А между тем, я слишком часто оказывался в роли, если не наблюдателя, то болельщика. Главным для меня в 31-м году был не подход к персонажам романов. Я мало думал о том, как написать следующую книгу. Я спрашивал себя, как мне дальше жить, чтобы годы были не пометками на полях жизни, а самой жизнью. Я о многом думал по ночам, о гуманизме, о цели и средствах. Не дурные картины меня тревожили, да и вообще искусство было только частицей в загадках завтрашнего дня. Речь шла не о художественном направлении, а о судьбе человека. В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя, и что нужно занять свое место в боевом порядке.
Тут дело не в искусстве, не в способности к литературному мифотворчеству. Надо понять, что Эренбург отнюдь не жертвовал искусством в себе. Он не был большим художником. Как раз если бы он им был, ему не понадобилось бы говорить и думать о действии, о жизни. Он бы удовольствовался мифом, мифотворчеством, что и есть одно из заданий литературы. Жизнь и действие, место в боевом порядке, он занял потому, что ему был близок тот тип угнетенного, о котором говорит Ролан Барт. Непосредственное, вне мифов, политизированное, то есть приближенное к социальной реальности мироощущение. Тут, повторяю, произошло совпадение полюсов, сошлось, словами Пастернака, звездами дно. Утонченная диалектическая мудрость еврейства, отвергающая как истины, так и мифы, видящая в истинах мифотворчество, так и непосредственный инстинкт человека, бедняка, угнетенного. Это уже не социальный статус, а экзистенциальные метафоры, переживающего бытие вне массы культуры, а потому наиболее способного увидеть истину без прикрас. Но тогда получается, что Илья Эренбург был не путаником, не многобожцем, а являл на редкость цельный тип, осуществивший идеальную гармонию еврейского призвания – синтез полярных человеческих путей.
В рамках «Поверх барьеров» закончился очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода».